в программе «Сегодня в Америке». Барак Обама защищает свою внешнюю политику, многочисленные скептики называют ее провальной. Программную внешнеполитическую речь президента США Барака Обамы мы обсуждаем с американским публицистом Дэвидом Саттером, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом, военным экспертом из Вашингтонского американского совета по внешней политике Стивеном Бланком. В передаче участвует корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов, ведущий Юрий Жигалкин. В среду Барак Обама выступил с традиционной для американских президентов речью перед выпускниками самой престижной американской военной академии «Вест-Пойнт». На подготовку этого выступления, как сообщили люди из окружения президента, Барак Обама затратил несколько недель. Речь подавалась Белым домом как программный внешнеполитический документ, в котором будет изложена внешнеполитическая стратегия президента в последние 2.5 года его президентства. Но выступление Барака Обамы, если судить по откликам в прессе, разочаровало многих, в том числе и ведущие национальные издания, традиционно дружественные Белому дому. Рассказывает Евгений Аронов.
Внешняя политика Америки должна быть взвешенной, равноудаленной как от изоляционизма, так и от иллюзорной веры во всемогущество военной силы как единственного средства разрешения проблем, стоящих перед Соединенными Штатами в их отношениях с иностранными государствами. Таков был основной тезис речи президента Обамы в Академии сухопутных войск в Вест-Пойнте. Обама заявил, что предпочитает коллективные усилия Америки и ее союзников односторонним действиям во внешней политике. В первую очередь это касается борьбы с терроризмом. Предпочтение президента нашло свое отражение в идее создания фонда, из которого будут финансироваться обучение и содержание антитеррористических подразделений союзных США вооруженных сил в Африке и в арабском мире. Там же, в Академии Вест-Пойнт, Обама 5 лет назад, вскоре после избрания президентом, произнес программную речь, в которой тоже попытался найти баланс между чрезмерной активностью и изоляционизмом во внешней политике. Тогда, в части речи, посвященной Афганистану, он объявил, что увеличивает в стране военное присутствие США и одновременно установил близкие сроки их возвращения домой. На сей раз Обама сообщил, что американские войска полностью уйдут из Афганистана в 2016 году, перед тем, как он окончательно покинет Белый дом. Ведущие американские издания прохладно оценили вступление президента. Белый дом обещал, что Барак Обама обрисует основные внешнеполитические задачи, которые намерена решать администрация в последние 2 года своего правления, но ничего подобного мы не услышали, жалуется «Нью-Йорк Таймс». Мы, в принципе, согласны с президентом, что Америка должна использовать военную силу за границей крайне осторожно. Поэтому мы разделяем подход Обамы к сирийскому кризису и считаем, что политика, основанная не на силе, а на экономико-дипломатическом давлении, вынудила Иран всерьез вести ядерные переговоры. Но даже по направлению, которое администрация считает приоритетным, борьба с терроризмом, президент ничего не сказал о том, насколько надежными партнерами Америки в этом предприятии являются такие плохо управляемые государства, как Мали, Ливия, Йемен или Сомали. Обошел Обама молчанием и вопрос о том, как Вашингтон намерен противодействовать растущей агрессивности России и Китая. Замечания Обамы о необходимости повысить прозрачность спецопераций с использованием беспилотников прозвучали смехотворно. Администрация скрывает детали подобных мероприятий в максимальной степени. К сожалению, констатирует «Нью-Йорк Таймс», Обама также ограничился лишь общими замечаниями о желательности закрытия тюрьмы в Гуантанамо, где содержатся лица, подозреваемые в причастности к международному терроризму. По мнению ряда наблюдателей, невыполненные обещания Обамы закрыть тюрьму в Гуантанамо или примирить, наконец, израильтян и палестинцев обернулись его сравнительно низким рейтингом в области внешней политики, колеблющимся ныне у отметки 40%. Если «Нью-Йорк Таймс» критикует речь Обамы слева, то бывший представитель США в ООН Джон Болтон делает это с правых позиций. Выступая на страницах Wall Street Journal, он в частности пишет: «Обама в своей политике как-то умудрился соединить наихудшие черты изоляционизма и многосторонней дипломатии. В его политике мы не видим ни искусного дипломатического маневрирования, ни умения добиться своего путем давления или угроз. Он сознательно избегает использования всего арсенала средств, имеющихся у Соединенных Штатов. Может быть, все дело просто в том, что Обама, как президент, не ставит своей целью максимально увеличить американское влияние в мире. Джон Болтон видит лишь непоследовательность и некомпетентность в политике Обамы в отношении Сирии и Ливии, нерешительность в противодействии ядерным амбициям Ирана или давлению, которому Россия подвергает Украину. Известный международный обозреватель Роберт Каган, стоящий на центристских позициях, считает, что при Обаме сужается фокус внешней политики Америки, и его речь в Вест-Пойнте – очередное тому подтверждение. Если раньше этот фокус был глобальный, и Америка отождествляла свои интересы с интересами многих других игроков во всем мире, то сейчас он становится все более национальным, более прагматичным. Многие называют это изоляционизмом, но это не совсем верный термин, пишет Каган в статье в журнале New Republic. Точнее здесь говорить о том, что Америка пытается стать нормальным государством. Только вот, по мнению аналитика, сверхдержавы, в отличие от нормальных государств, не способны выйти на пенсию. Старший аналитик Гудзоновского института Ричард Вайц в интервью «Радио Свобода» так охарактеризовал речь Обамы. Президент не представил никаких новых идей. Это была скорее попытка ответить многочисленным критикам и еще раз объяснить логику внешней политики администрации. Обама не считает, что Соединенные Штаты терпят неудачи в Сирии или на Украине. По оценке президента, США воздерживаются от использования военной силы не потому, что они слабы, а потому, что их мощь, индивидуальная и вкупе с союзниками, такова, что они в состоянии добиться желаемого иными средствами, прибегая к силе лишь в исключительных случаях и в ограниченном масштабе. На иранском направлении президент видит прогресс, как, впрочем, и на российском, ведь Россия не предприняла открытого вооруженного вторжения на юго-восток Украины. Результаты дипломатии Обамы, что греха таить, далеко не идеальные, но крайне трудно сказать, следствие ли это просчетов администрации, излишней мягкости ее подхода к миру или объективных сложностей диалога с такими жесткими партнерами, как Россия, Китай или Северная Корея.
У американского военного эксперта Стивена Бланка из Американского совета по внешней политике гораздо более определенная точка зрения на этот счет.
Президент, на мой взгляд, не смог донести представление о своих внешнеполитических приоритетах. Я подозреваю, что он не понимает масштаб угрозы, которую представляет американским интересам нестабильность в мире, и считает, что единственной альтернативой его внешней политике является война, а нерешительная дипломатия вкупе с угрозой применения силы. Я бы очень невысоко оценил это выступление президента Обамы по простой причине. Он пытался защитить провальную внешнюю политику. Разберемся по пунктам. Президент в своем выступлении упомянул коллективную изоляцию России как пример работоспособности его политики. Но в действительности мы не изолировали Путина. Если бы это было так, то люди не заключали бы с ним большие сделки, и мы бы были свидетелями гораздо более ощутимой поддержки Украины со стороны Европы. В действительности Украина де-факто потеряла Крым, а Владимиру Путину не пришлось за это серьезно расплачиваться. Барак Обама проявил себя нерешительным лидером, отказываясь использовать для выполнения внешнеполитических задач все ресурсы, которые находятся в распоряжении Соединенных Штатов. Он обошел внимание важные регионы мира – Восточную Европу, Евразийский регион. Его северокорейская стратегия не принесла никаких положительных результатов. Идут переговоры с Ираном, но нет никакой гарантии, что они приведут к успеху. Ближневосточная стратегия президента представляет собой ряд поражений. Взять хотя бы ситуацию в Ливии или Сирии. Такие результаты очень трудно защитить.
Итак, почему на 5,5 году президентства Барака Обамы его попытка, по сути, освежить в памяти американцев постулаты своей внешней политики, о которых он говорил еще во время первой президентской кампании, вызвала небывало откровенную негативную реакцию? Вопрос моим собеседникам, американскому публицисту Дэвиду Саттеру и политологу и экономисту Михаилу Бернштаму. Профессор Бернштам, ведь такие оценки звучат неожиданно резко. В чем, как вы считаете, тут дело?
Еще я вам добавлю замечательную цитату из реакционной статьи газеты «Washington Post», потому что это газета проправительственная, газета прообамовская в целом. А начинается статья редакционная с такого предложения. Президент Обама переделал все американское влияние в мире в таком виде, которое потрясло и разочаровало наших союзников и вдохновило наших врагов. То есть это очень сильная критика, и не только за отсутствие содержания, а именно за ту позицию, которую президент Обама выразил. А выразил он позицию, в общем-то, традиционного, не нового изоляционизма, хотя он критиковал изоляционизм, но тем не менее он выразил эту позицию. Это позиция двухпартийная, ее занимает часть республиканцев, скажем, либертарианского направления, ее занимают левые демократы, ее занимают республиканцы, так называемые реалисты в традиции бывшего государственного секретаря Киссинджера, и Обама довел эту позицию до крайности. Он критиковал предыдущие ошибки предыдущих администраций, критиковал их, наверное, правильно, но в целом он не предложил ту альтернативу, при которой Америка смогла бы выйти из нынешних кризисов.
Дэвид Саттер, как вы думаете, почему речь президента вызвала такую реакцию?
И частично по риторическим причинам. потому что она была очень слабо написана и очень посредственно выражена. Частично потому, что там ничего конкретного, интересного. Частично потому, что нет каких-то интересных мыслей. Но все вместе это просто ритуал, который выполнил президент, потому что он обязан сделать доклад по внешней политике, чтобы он должен что-то сказать, поэтому он сказал.
Ну а вообще вот эти выступления президентов перед выпускниками Уэст-Пойнта, они же, в общем, большая традиция, правильно?
Безусловно, но не каждый президент способен использовать эту возможность, чтобы выразить что-то фундаментальное, что-то, которое может немножко внушить энтузиазм и надежду в людях. Барак Обама, я думаю, он человек, который традиционно, просто из его детства и его студенческих годов, вообще не доверял американской власти. Поэтому это выражается в внешней политике, где роль Америки должен быть как-то немножко заторможен, должен не очень ярко выразиться, что Америка не должен стараться контролировать события, наоборот, должен как-то слияться в течение событий и подчиняться мнениям других стран. И это более-менее очевидно в этом докладе, который он только что сделал.
Также очевидно, что на 6-й год президентства Обама, по сути, повторяет свой исходный тезис, с которым он вел предвыборную кампанию. Он говорил, что США намерены действовать коллективно, что они будут полагаться на международное согласие, прибегать к силовым действиям лишь в исключительных случаях. Профессор Бернштам, как бы вы оценили сегодня, почти 5,5 лет спустя, эффективность этой стратегии президента?
Дело в том, что было, как обратили внимание наблюдатели, 2 теста исторических его политики, и он их не упомянул. И один близок вашим радиослушателям – это так называемая перезагрузка отношений с Россией, где президент Обама именно рассчитывал на международные дипломатические усилия, на отсутствие конфронтации, на нахождение какого-то консенсуса, и в итоге эта политика провалилась, он ее не упоминает. Второе, президент Обама разделял, надо сказать, со многими республиканцами, как раз бывшим государственным секретарем Киссинджером и другими, позицию, что можно освободить мир от ядерного оружия, безъядерный мир. Вот такая вот идиллия, утопия безъядерного мира. И он к этому стремился. Эта политика тоже провалилась в силу того, что целый ряд государств, таких как Северная Корея и Иран, в общем-то, не принимают эту позицию. Пакистан и Индия до сих пор находятся в трудных отношениях и не принимают эту позицию. Эксперимент был 2. Этот эксперимент провалился. Он об этом не упомянул. То есть мы имеем проверку практикой.
Дэвид, ваша точка зрения, как вы считаете, какие результаты за 5,5 лет принесла эта политика президента Обамы?
Ну, мы видим, что, если речь идет о России, что вообще умение задержать Россию и влиять на ситуацию внутри России или в случае русской внешней политики, мы, естественно, мало чего влияем. Что касается Сирии, естественно, мы тоже там не можем влиять на ход событий. Мы не знаем, как это все обернется. Но есть те, которые предупреждают, что развивается там что-то абсолютно страшное. В Афганистане мы знаем, что сейчас уже это в руках судьбы, что будет дальше. Поэтому я бы сказал, что результат его политики остается нам видеть в будущем. Мы посмотрим, как это будет. Но мы точно знаем, что мы не играли большую роль в определении ход событий.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Барак Обама защищает свою внешнеполитическую стратегию. Многочисленные скептики называют ее провальной. передаче участвуют американский публицист Дэвид Саттер, экономист и политолог Михаил Бернштам, военный эксперт Стивен Блан. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, Wall Street Journal, в общем, гораздо более резко оценивает результаты внешней политики Барака Обамы. Вот что она пишет.
Когда мы слушали президента Обаму, мы задумались о том, о чем он не упомянул в своей речи. Например, не было упоминания перезагрузки. Кнопка перезагрузки сработала, торжествующе объявил Барак Обама во время встречи с номинальным президентом России Дмитрием Медведевым в 2009 году. Не был упомянут разворот Казии, а он был представлен госсекретарем Хиллари Клинтон в 2011 году как один из самых важных дипломатических шагов нашего времени. Но, как признала в марте помощник министра обороны Катрина Макфарланд, мы пересматриваем идею разворота Казии, поскольку, откровенно говоря, он не происходит. Не было упоминаний крайней черты в Сирии, связанной с использованием химического оружия, как и не упоминался так называемый успех в использовании дипломатии для разоружения Башара Асада. Асад продолжает использовать хлор для уничтожения врагов. Не была упомянута идея Барака Обамы избавиться от ядерного оружия во всем мире, как он заявил в Праге в 2009 году. Не был упомянут американо-российский договор о сокращении ядерных вооружений. Выступление Барака Обамы, который пытался сформулировать внешнеполитическую стратегию, основываясь на его политике последних лет, напомнило фильм «Изгой» с Томом Хэнксом, в котором оказавшийся на необитаемом острове герой пытается выжить. В дело идет все, оставшееся после крушения корабля.
То есть газета почти прямо говорит, что внешняя политика президента Обамы оказалась провальной. Как вы относитесь к такой точке зрения?
Проблема, к сожалению, намного глубже. Проблема в том, что нет ориентиров со времен окончания холодной войны, а внешняя политика Соединенных Штатов имела больше провалов, чем успехов. Так что дело не в одной администрации президента Обамы, а в том, что была очень простая ситуация, очень простая идеология. Было два противостоящих мира, коммунистический мир и западный демократический мир. И в той ситуации была выработана такая двухпартийная американская внешняя политика. После окончания холодной войны менялись несколько раз доктрины, побеждал в основном тот самый демократический интервенционизм, против которого сейчас выступил президент Обама. Администрация президента Клинтона в 90-е годы была настроена тоже, как и не только администрация президента Буша в 2000-е годы, настроена на позиции демократического интервенционизма, помощи по развитию демократии в разных странах, вспомнив вмешательство в Югославии, войну в Югославии. В этой ситуации тоже успехов больших достигнуто не было, и возникла очень большая проблема, с которой ни американская, ни вообще западная внешняя политика справиться не могут. А проблема очень простая. Возможно ли вообще предложить демократию западного типа политические свободы в отсталых племенных обществах, многонациональных, с искусственно нарезанными постколониальными границами? Иракский эксперимент показал, что это сделать очень трудно. Афганистанский эксперимент показывает, что это сделать очень трудно. Существует множество проблем в Африке. Сейчас те же самые проблемы возникли в Сирии. Неизвестно, какая ситуация хуже. Президент Обама не хотел вмешиваться в Ливии, но на него нажали и слева, и справа он вмешался. И сейчас как раз одновременно с его речью идет эвакуация американских граждан из Ливии, потому что американская политика там полностью провалилась. Значит, речь идет о том, что на протяжении последних 20 с лишним лет, после окончания холодной войны, у Запада и у Соединенных Штатов нет четкой стратегии, как действовать в современном мире. И Обама прав в том, что демократический интервенционизм, в общем-то, не увенчался успехом. Он предлагает взамен такой прагматический изоляционизм в традиции Никсона и Киссинджера и республиканской, в общем-то, как ни парадоксально, традиции президента Гувера. Этот прагматический изоляционизм столь же наивен, как демократический интервенционизм, потому что он видит мир в розовых красках, что можно обо всем договориться и все конфликты решить через Организацию Объединенных Наций и международные организации. Это наивно. Но какие альтернативы?
Дэвид, вы согласны с тем, что просто Америка испытывает трудности в выработке своей новой внешнеполитической стратегии, в поиске своего места в мире после холодной войны?
Все-таки то же самое угроза, это угроза тоталитарного движения, тоталитарного мышления существует, она преобладает другие формы. И раз мы относились к угрозе, которая существовала во время Советского Союза, как, в принципе, конфликт с другим сверхдержавом, и не вникали часто в суть этой угрозы, мы сейчас не понимаем, что эта угроза не исчезла из мира. И что все-таки тенденции, которые создали эти чудовищные режимы в 20 веке, они никуда не ушли. Но на этом уровне даже республиканцы, даже самые просто опытные американцы не мыслят. Поэтому что ожидать от Барака Обамы, который не признает вообще, что Америка имеет положительный роль в мире?
Вы говорите о том, что Соединенные Штаты не могут определить эту угрозу. Но вроде Барак Обама определяет угрозу как угроза терроризма. Вы считаете, что это, так сказать, поверхностное определение угрозы?
Это недостаточно, чтобы объяснить людям, от чего эта угроза возникает и как ее противостоять. Потому что если это только механическое сопротивление, это одно. Но тоже надо одновременно объяснить людям, что терроризм не появился на голом месте, что это уже что-то в умах людей, и надо противостоять это тоже в умах людей. И надо это просто ответить с определенными ценностями, которые все-таки лежат в основе демократических обществ, начиная с нашим обществом. И чтобы по-настоящему говорить о внешней политике и иметь какое-то влияние, надо иметь возможность и способность это объяснить людям.
Дэвид правильно сказал, что идеологическая борьба или идеологическая война против Запада, она не прекратилась с концом коммунизма. Революционные движения и антизападные движения существуют. Радикальное стремление переделать мир по своему образу и подобию в духе той или иной тоталитарной идеологии существует. Джихадизм, стремление к священной войне против Запада существует и распространяется в разных частях мира. И в этой ситуации как раз слабость американской внешней политики как раз заключается в том, что не видят идеологических источников этой борьбы.
Все-таки, когда речь идет о мировых конфликтах, где противоположная сторона состоит из фанатиков или из людей, которые не имеют нравственных принципов, один держав должен все-таки взять на себя лидерство в борьбе в сопротивление.
Дэвид, но ведь парадоксально, что последние месяцы показали, что, в принципе, угрозу составляют не только фанатики, достаточно посмотреть на российские действия на Украине.
Если речь идет о России, мы тоже имеем своего рода фанатики. Они фанатики власти. Они не фанатики идеи. Но они люди, которые готовы на все, чтобы сохранить их позиции власти. Они унаследовали традиции их фанатических предшественников. Но они готовы ради сохранения собственной, ради сохранения их позиций, просто начать войну. Поэтому мы можем сказать, что фанатизм, она преобладает разные формы.
И Барак Обама, по-видимому, это либо не осознает, либо не хочет этим заниматься.
Он не хочет, и он не признает это, и он так не видит мир. Но в самом деле, как мы видим, те, которые начали и стараются начать гражданскую войну в Украине, они немножко видят мир иначе.
Профессор Бернштам, согласно последним опросам, Меньше 40% американцев поддерживают внешнюю политику президента Обамы. Почему столь низок уровень этой поддержки? Ведь президент, казалось бы, выполняет данные перед вступлением в должность обещания.
Он выполняет обещания, которые американское население поддержало в большинстве своем в конце 2008 года, когда было глубокое разочарование как раз в демократическом интервенционизме, когда война в Ираке привела к междуусобной войне внутри Ирака. И, соответственно, американская публика тогда дала возможность альтернативной линии, но эксперимент показал, что результаты тоже, в общем-то, неудачные. И поэтому американская публика сейчас отворачивается и ищет других вариантов, которые очень трудно найти.
Я хотел реагировать просто на одно замечание профессора Бернштама. Все-таки это роль президента определить общественное сознание. Если президент Рузвельт, например, накануне Второй мировой войны руководил его действия исключительно настроение в обществе, мы бы не вошли в этом конфликте. Поэтому можно сказать, что Барак Обама точно отражает настроение страны в данном этапе, но это не его ответственность. Его ответственность все-таки определить, что надо для страны и для мира.
Многие комментаторы соглашаются с тем, что эта речь Барака Обамы свидетельствует о том, что он работает, помимо всего прочего, что называется, на вечность, пытаясь утвердить свой образ как президента-миротворца, закончившего две продолжительные войны. Профессор Бернштам, каким, как вы считаете, будет наследие президента Обамы?
В целом, Барак Обама оставляет Соединенные Штаты и мир, или оставит Соединенные Штаты и мир, в состоянии более опасном, чем он принял ситуацию в начале своего президента. Частично это не его вина, а просто уже маховик раскрутился, и конфликты увеличились, то, что произошло в Сирии. Он боролся, в общем-то, довольно успешно при помощи дронов и новой технологии с Ал-Каидой в Афганистане. Но, с другой стороны, естественно, пассивная и слабая политика президента Обамы тоже привела к усилению врагов и к ослаблению позиций Соединенных Штатов и Запада.
Дэвид Саттер, вы с этим согласны?
Наверное, просто потому, что мы менее готовы, чем мы могли бы противостоять новой угрозе, и менее готовы их понимать.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Барак Обама защищает свою внешнюю политику, многочисленные скептики называют ее провальной. Программную внешнеполитическую речь президента США Барака Обамы мы обсуждали с американским публицистом Дэвидом Саттером, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом, военным экспертом из Вашингтонского американского совета по внешней политике Стивеном Планком. В передаче участвовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов, вел передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Труднозамещаемый импорт. При нынешней глубине его проникновения во многих отраслях российской промышленности даже ослабление рубля ведет скорее к росту издержек компаний, но не их конкурентоспособности. А спад внутренних инвестиций в стране осложняет процесс импортозамещения в экономике еще больше. Американская корпорация Google представила новый прототип беспилотного автомобиля. В нем ни руля, ни педали, лишь две кнопки управления. Однако еще фактически не появившись на дорогах, подобные и другие беспилотные автомобили ставят многочисленные вопросы, ведь им предстоит влиться в ряды обычных автомобилей, эксплуатация которых регулируется правилами дорожного движения, определяющими и ответственность его участников. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». целом ряде секторов российской промышленности доля импортных составляющих может достигать 90%. И для них даже девальвация рубля оказывается скорее фактором сдерживания, а не стимулирования роста, как было еще 15 лет назад. В таких условиях ускорение импортозамещения, о котором говорил недавно на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент России Владимир Путин, становится еще более зависимым от динамики внутренних инвестиций в экономике, пока переживающих глубокий спад. После финансового кризиса в России 1998 года кратное падение курса рубля привело в частности к тому, что резко подорожавший импорт превратил процессы его замещения на внутреннем рынке отечественными товарами в один из главных факторов тогдашнего восстановления экономического роста. Только средние его темпы за последующие десятилетия превысили 7%. Кризис 2008 года, если и ускорил вновь процессы импортозамещения в российской экономике, то куда более умеренно. Теперь же об их новом ускорении говорят скорее в контексте неких специальных мер стимулирования, хотя неизбежность этих процессов очевидна, полагает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Владимир Сальников.
На мой взгляд, сейчас непосредственно про импортозамещающие стимулы говорить даже не обязательно, просто потому, что дальнейшее развитие, дальнейший экономический рост в России, он во многом просто с неизбежностью должен опираться на импортозамещение, уже хотя бы потому, что огромный потенциал этого импортозамещения имеется на рынках. Другое дело, чтобы его освоить, так сказать, необходимы инвестиции, достаточно крупные. И фактически сейчас между инвестициями и импортозамещением, между частными, естественно, инвестициями, подрост рынков возможный, можно фактически поставить знак равенства. Ну, на какой-то период, так сказать, достаточно длительный. Более конкретно речь идет о том, что у нас на очень значительном числе рынков масштабы импорта очень велики по всем, что называется, международным стандартам, международным меркам. То есть доля импорта, ну, неприлично велика, и она ведет к росту издержек для всей экономики. И более того, инвестиции вот в расшивку этих мест весьма эффективными становятся. То есть сами компании, вместо того, чтобы завозить товары, импортировать их, им выгоднее становится размещать производство непосредственно на территории России, таким образом снижая издержки.
Доля импорта на многих рынках оказывается неприлично велика, как вы говорите. Но о каких отраслях речь идет в первую очередь, где доля импорта оказывается максимальной?
Конечно, наиболее высока доля импорта у нас в машиностроении и в смежных с ним производствах. Там она доходит до 90% по очень многим секторам. А в том же автомобилестроении до сих пор она составляет не менее 2/3, если мы будем смотреть не только на готовые автомобили, но и на материалы, сырье, комплектующие и так далее. То есть будем считать импорт по добавленной стоимости, что называется. Машиностроение – это вот первый наиболее, ну, что называется, страдающий от избыточного импорта, что ли, сектор. Второй сектор – это все, что связано с производством пластмассовых изделий и сырья для них. Имея очень, ну, скажем так, большие, да, природные ресурсы в этом смысле, то есть газ, нефть, мы при этом производим только самые простые пластмассы, а все, что чуть более высокотехнологично, мы импортируем не только в виде готовых изделий, но и в виде сырья и материалов. И более того, в этом сегменте мы можем сейчас наблюдать, что процессы импортозамещения идут. Идут довольно активно, но просто можно было бы еще быстрее.
Во многих странах, когда речь заходит о глубине проникновения на местные рынки импортной продукции, вспоминают о легкой промышленности. Хотя развитие этой отрасли сегодня базируется скорее на процессах, порождаемых международным разделением труда, чем изъянами экономической политики в тех или иных странах. Скажем, рубашки, сшитые в Бангладеш, Вьетнаме или Пакистане, покупатель найдет в магазинах и России, и Германии, и США, и Японии, причем в магазинах даже самых дорогих торговых марок.
Что самое интересное вот про легкую промышленность, например, про которую многие говорят, что там засилье импорта, вот здесь бы я не стал ее выпячивать. Почему? На самом деле практически все средние и высокоразвитые страны занимаются импортом, так сказать, товаров легкой промышленности. То есть здесь в данном случае мы в мейнстриме, и стенание, так сказать, по поводу высокой доли импорта в легкой промышленности, по-моему, это просто наследие прошлого, что называется. Все привыкли, что в Советском Союзе мы производили все для себя, но сейчас эффективное разделение труда международное, оно подразумевает, что развитие развитые страны, и даже среднеразвитые страны, они импортируют товары легкой промышленности. Но вот, пожалуй, химия и машиностроение – это вот наиболее такие импортозависимые и при этом неоправданно высоко импортозависимые сегменты. Хотя, если смотреть, ну, более детально, конечно, мы найдем еще примеры такие и частично вот в мебельной промышленности, например, хотя там процессы импортозамещения тоже идут в последнее время. И вообще в производстве непродовольственных товаров повседневного спроса там еще довольно-таки высока доля импорта, ну, не говоря уже о товарах длительного пользования.
После финансового кризиса 1998 года российская экономика восстанавливалась стремительными темпами благодаря изначально двум основным факторам – резкой сразу в несколько раз девальвации рубля, а также наличию в промышленности значительных свободных мощностей, которые и были задействованы в относительно короткие сроки. Чуть позже проявился и третий фактор тогдашнего восстановления – рост мировых цен на нефть после исторических минимумов, достигнутых в декабре 1998 года, когда баррель нефти стоил менее $10, то есть почти в 11 раз меньше, чем сегодня. Ослабление рубля в ходе последнего по времени кризиса 2008-2009 годов было куда меньшим, чем в конце 90-х. Реальный эффективно его курс снизился примерно на 10%. Соответственно, непосредственное влияние такой девальвации на процессы импортозамещения в экономике оказалось незначительным, напоминает заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Сейчас, после девальвации рубля во второй половине 2013-го, начале 2014 года, об импортозамещении говорить проблематично, потому что само по себе ослабление рубля, хотя и наблюдалось, даже чуть выше, чем в 2009 году, где-то реально эффективный курс снизился процентов на 11, но 2013 год был годом упавших инвестиций. Правда, в конце года рост инвестиций, судя по пересмотренным данным Росстата, возобновился, но все равно в целом по прошлому году инвестиции не выросли, и в лучшем случае они находились на уровне 2012 года, и это снижает возможности импортозамещения, хотя в целом в ряде секторов оно в принципе возможно, в той мере, в какой они успели технически перевооружиться и готовы производить достаточно конкурентоспособную по отношению к импорту продукцию. Но таких секторов очень немного.
В других же девальвация оказывает теперь скорее обратный эффект, сила которого напрямую зависит от того, насколько велика в них доля импортных составляющих, отмечает Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Я по поводу девальвации, скажем так, даже, наверное, могу утверждать, что сейчас оно оказывает скорее негативное влияние на функционирование отраслей обрабатывающей промышленности в основном. Почему? Потому что если раньше доходы от экспорта и возможности импортозамещения еще действительно как-то вот просматривались, то сейчас мы настолько сели на импорт, уже и в смысле импорта и сырья, и материалов, комплектующих, оборудования, в том числе кредитных ресурсов, что девальвация, она приводит скорее к удорожанию всех этих компонентов, и общий баланс оказывается отрицательным. Мы недавно, собственно говоря, делали такие оценки, и у нас получилось, что наиболее пострадавшие от девальвации оказываются химические комплексы, особенно машиностроение. Именно в силу того, что у них очень много сырья, материалов комплектующих импортных, и при низкой доле экспорта у них высокая доля импорта еще и в машинах оборудования, и в иностранных обязательствах тоже, хотя, конечно, машиностроение не менее значительное, но тем не менее. То есть сейчас девальвация для наших секторов, для большинства наших секторов, это либо ноль, либо минус. В плюсе оказывается только добыча полезных ископаемых и металлургия.
Валерий Миронов, заместитель директора Института Центр развития Высшей школы экономики.
Нужно учитывать, что даже по сравнению с 2008 годом, я уж не говорю по сравнению с периодом начала 2000-х годов, значительно в издержках у российских компаний выросла доля импортных комплектующих. С этой точки зрения девальвация даже будет влиять неблагоприятно и ограничивать возможности импорта замещения, потому что дорожает ввоз комплектующих, производство которых в стране еще не налажено, и в этом случае ожидать благоприятного отклика от девальвации можно не ранее, чем через там, 1.5-2 года, когда будут созданы новые производственные мощности, но перед этим должен возобновиться инвестиционный процесс, должна сниться неопределенность. Пока же в первом квартале инвестиции снижались.
Очередное ослабление национальной валюты не привело таким образом к какому-либо ускорению импортозамещения, так как 2013 стал годом сокращения внутренних инвестиций после их роста на 6-10% в течение предыдущих 3 лет. Ну и для сравнения, в 2004-2005 годах прирост инвестиций в России составлял по 10-12, а в 2006-2007 годах 18-21% в год. Теперь же правительству России поручено к 1 сентября принять решение о создании специального фонда развития промышленности. Пока, судя по заявлениям представителей Министерства финансов, речь идет о суммах примерно в 30 миллиардов рублей, то есть примерно 850 миллионов долларов. Для сколько-нибудь крупных проектов более чем скромно, а на проекты относительно небольших компаний и предприятий эти средства вряд ли будут предоставляться, полагает Валерий Миронов.
При выделении средств мелким и средним компаниям их число, конечно, значительно увеличивается, если вот сравнивать с тем числом компаний, которые могли бы претендовать на эту помощь в 30 миллиардов рублей из крупных компаний. Но контроль за распределением этих денег будет, соответственно, ослаблен. Много, когда объектов наблюдения, их труднее контролировать. И все боятся, в том числе в российском правительстве, коррупции, боятся обвинений в коррупции прежде всего. И в последние годы усилилась тяга к тому, чтобы затруднить получение финансовой помощи из бюджета, сделать этот процесс как можно более забюрократизированным и действительно укрупнить получателей этой помощи, чтобы их можно было хоть как-то контролировать с точки зрения эффективности и антикоррупционности используемых, выделяемых из бюджета средств. Поэтому правительство очень боится выделять средства мелким и средним компаниям.
Кроме того, даже если предположить предоставление таких средств среднему бизнесу, например, с годовым оборотом в несколько сотен миллионов долларов, объектами помощи становятся, как правило, слабые компании, теряющие и прибыль, и кадры, продолжает Валерий Миронов, Институт Центра развития Высшей школы экономики.
Считается, что помогать, раз это помощь, то помогать нужно слабым. Хотя, в общем, в принципе, современная промышленная политика нацелена, наоборот, на выделение компаний, которые уже достаточно хорошо держатся на ногах, и на то, чтобы средства выделять именно им. А неэффективные компании закрывать и работников переводить в более эффективные предприятия. И если говорить об успешных компаниях, то, наверное, можно было бы основные средства направить не на даже какие-то кредиты, потому что трудно выделить компании, их десятки, могут быть сотни. Почему одним давать, а другим не давать? А эти средства можно направлять на развитие производственной инфраструктуры, обучение иностранному языку, участие в выставках, каких-то конференциях, в обучении за рубежом и так далее. Эту помощь уже было бы легче контролировать.
Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Труднозамещаемый импорт в российской экономике. Продолжаем выпуск. В ближайших планах властей и стимулирование модернизации устаревших производственных фондов в российской промышленности. До 1 декабря этого года правительство должно подготовить поправки в действующее налоговое законодательство, которые предусматривали бы более высокий уровень налогообложения тех предприятий, оборудование которых явно устарело. В частности, для таких производственных фондов может быть повышена ставка налога на имущество предприятий. Но каковы в среднем сроки эксплуатации оборудования в разных отраслях российской промышленности? На сегодня Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Мы делали такие оценки относительно недавно. У нас получилось, что средний возраст составляет от 12 до 18 лет, если мы говорим именно о загруженных работающих производственных мощностях. От 12 лет это, грубо говоря, производство транспортных средств, вот автомобилестроение и производство пищевых продуктов. Это, так сказать, отрасли-лидеры. И до 17-18 лет это производство стройматериалов, целлюлозно-бумажное производство и нефтепереработка. Хотя в нефтепереработке там сейчас ситуация очень быстро меняется, там сейчас вот возраст начинает сокращаться. Но тем не менее. Ну и, пожалуй, еще металлургия с химией. То есть, все такие тяжелые, что называется, производства.
Если средний возраст в диапазоне от 12 до 18 лет, то какой следует считать неким пороговым, то есть максимальным для наиболее эффективного использования?
Безусловно, надо делать скидку на то, что в разных отраслях разный срок службы нормативное оборудование, но если мы говорим о наиболее активной части оборудования, то, пожалуй, 15 лет – это все равно такой желательный уровень, к которому хорошо бы стремиться. Если мы за него сильно уже заходим, то все-таки можно говорить о том, что оборудование устаревает.
Но для замены производственных мощностей необходимы крупные затраты. Это те самые внутренние инвестиции, то есть вложения компаний и предприятий в собственное развитие, объем которых в России сокращается. Валерий Миронов, Институт Центр развития Высшей школы экономики.
Действительно, на техническое переоружение нужны средства, но ведь у нас существует огромный отток капитала. И он проявляется в частности в том, что все последние 10-15 лет российские предприятия примерно столько же в форме прямых инвестиций вывозят за рубеж. Это 1-1,5 1,5% ВВП, сколько получает в форме прямых иностранных инвестиций из-за рубежа. То есть относительно ВВП доля накопленных прямых инвестиций в России выше, чем в Китае, Индии и Бразилии и так далее. Но это одно из проявлений, в частности, той же офшоризации, например, экономики. Но это даже не офшоризация, а это то, что многие компании, банки имеют реальные активы за рубежом в форме акций, участия в капитале и так далее. Если их внутри страны принудят к модернизации, то они могут продать или, по крайней мере, не делать таких новых инвестиций за рубеж, ограничить их на время и начать все свои ресурсы вкладывать внутри российской экономики. И в этом нет никакого чуда. Это вполне реально.
Однако стимулирующие меры экономической политики должны быть в данном случае очень аккуратными, а принуждение к модернизации скорее адресным, полагает Владимир Сальников, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Принуждать к модернизации, вот я не уверен, что это нужно. Принуждать к модернизации нужно только в тех секторах, где очень низкие естественные стимулы к повышению эффективности. То есть это монопольные сектора, как правило, там, где собственные стимулы очень сложно возникают. В других же секторах, там, где можно надеяться на то, что все-таки у нас есть в той или иной степени рынок, на мой взгляд, политика здесь должна сейчас быть очень аккуратной, взвешенной, и в каком-то смысле немножко принципы этой политики, на мой взгляд, можно было бы подкорректировать, ориентируясь прежде всего вот на мнение лидеров бизнеса, что называется, то есть тех компаний, которые уже своей достаточно длительной историей доказали, что они что-то могут в России. Причем это могут быть не обязательно отечественные компании, это могут быть иностранные компании, которые сюда пришли, активно и эффективно работают. Вот к ним надо, собственно, обращаться, что называется, и спрашивать, что им нужно для дальнейшего развития. Непосредственно туда должен быть направлен, так сказать, сейчас фокус госполитики. То есть нужно у них спросить, что им нужно, ранжировать по приоритетности то, что может сделать государство с учетом вот мнения бизнеса, и потом уже, так сказать, приступать к действиям.
Одним из источников дополнительного финансирования развития отечественной промышленности правительство считает относительно дешевые банковские кредиты для предприятий. Способы их удешевления пока обсуждаются, но даже при низких процентных ставках они могут оказаться не сильно востребованными теми, на кого, собственно, рассчитаны, если у заемщика не будет ясного представления о перспективах роста его рынков, как в самой России, так и зарубежных, то есть найдет ли спрос его новая продукция. А именно этот фактор, видимо, является сегодня основным для динамики внутренних инвестиций в России, во многом определяя и другой, а именно оттока страны капитала. Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики.
Ну, конечно, программа льготного кредитования, с одной стороны, решает проблему длинных денег, но с другой стороны, она не решает ту проблему, которая затрудняет прогнозирование и возможность удовлетворения спроса на ту или иную продукцию, прежде всего, за рубежом, потому что у нас недостаточно развита инфраструктура, дороги, портовые мощности, очень дорогие перевозки с точки зрения стоимости этих перевозок, а перевозить часто приходится на большие расстояния продукцию, потому что предприятие расположено в середине гигантской российской территории, то даже чтобы довести до границы, нужно иметь значительные ресурсы. И если эта инфраструктура недостаточно развита, есть какие-то узкие места в этой инфраструктуре, в железнодорожной, в речном, морском, сухопутном транспорте, то предприятия не могут осуществлять те или иные инвестиционные проекты, а значит брать деньги от государства на их осуществление. То есть можно подвести коня к водопою, но, как говорится, нельзя заставить его пить.
Что же должно побудить все же этого коня напиться, на ваш взгляд, в нашем случае?
Чтобы он пил, чтобы предприятия брали кредит, нужно, чтобы они были уверены, что государство реально осуществит те или иные инвестиционные проекты, разовьет инфраструктуру, создаст условия для транспортировки продукции, для обучения рабочей силы, для ее переселения в те или иные регионы, которые будут ускоренно развиваться, где есть дефицит рабочей силы. Это, кстати, тоже очень важная проблема, связанная с переселением работников, с дешевой ипотекой, с рынком съемного жилья, общежитий, с обучением работников и так далее. То есть нужны какие-то совместные планы государства и крупного бизнеса. А сам по себе кредит уже позволит, если такого рода совместные планы развития территорий или секторов будут существовать, и они будут существовать в виде определенных соглашений, где и государство ответственно за выполнение своих обещаний по развитию инфраструктуры, и бизнес берет на себя определенные обязательства по созданию рабочих мест в ответ на создание государством инфраструктуры, если эти соглашения будут как-то формализованы и будут какие-то предусмотрены санкции за их невыполнение с обеих сторон.
Труднозамещаемый импорт. При нынешней глубине его проникновения во многих отраслях российской промышленности даже ослабление рубля ведет скорее к росту издержек компаний, но не их конкурентоспособности. А спад внутренних инвестиций в стране осложняет процесс импортозамещения в экономике еще больше. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Продолжаем выпуск. Американская корпорация Google, одним из многих проектов которой является разработка моделей автономных беспилотных автомобилей, представила на минувшей неделе новый прототип. Двухместный автомобиль, внешне напоминающий Fiat 500 или мерседесовскую модель Smart, управляется электродвигателем, разгоняющим его до 40 км в час и ориентирован скорее на поездки в крупных городах, чем по скоростным магистралям. Но примечательно другое. Еще пару лет назад разработки Google были направлены на создание автономно управляемого автомобиля, в котором управление в любой момент может взять на себя водитель. В нынешнем прототипе реализована принципиально иная концепция. В машине вообще нет ни руля, ни педалей. Лишь две кнопки. Одна – включить-выключить двигатель, другая – кнопка экстренной остановки, и все. Газета New York Times со ссылкой на интервью одного из основателей Google Сергея Брина отмечает, что опыт эксплуатации прежних прототипов сотрудниками корпорации привел разработчиков к неожиданному заключению. Система подключения к управлению машиной в экстренных ситуациях человека оказывается неэффективной. Пассажир, он же водитель, в этот момент может читать или и вовсе дремать, отдыхая. И поэтому проще сделать автомобиль, управляемый практически автономно. В ходе испытаний предыдущие модели прошли по дорогам Калифорнии более 1 000 000 километров без единой аварии. Впрочем, пока речь идет лишь об очередном прототипе беспилотного автомобиля, а не о сколько-нибудь массовом его производстве в ближайшем будущем. Тем не менее, еще фактически не появившись на дорогах, беспилотные автомобили уже ставят многочисленные вопросы, ведь им предстоит влиться в ряды обычных автомобилей, эксплуатация которых регулируется правилами дорожного движения. Не только, скажем, кого признавать виновным в возможных авариях, но и как обеспечить мирное сосуществование на дорогах этих машин с обычными автомобилями, управляемыми реальными, а не виртуальными водителями. 2 месяца назад именно в Калифорнии автомобильный департамент правительства штата инициировал кампанию подготовки будущих правил регулирования движения беспилотных автомобилей, таких, которые управляются либо бортовыми компьютерами в присутствии людей, либо вообще без них, дистанционно. Проект новых правил предполагается разработать уже к концу этого года, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Неудивительно, что обсуждение правил использования беспилотных автомобилей в США началось именно в Калифорнии. Это самый населенный штат страны, в котором и больше всего автомобилей. Здесь же располагаются и штаб-квартиры многих ведущих американских корпораций индустрии информационных технологий. Одна из них – Google – уже несколько лет сотрудничает с крупнейшей на сегодня автомобильной компанией мира японской Toyota в сфере создания компьютерных систем, которые в будущем смогли бы управлять автомобилями-роботами. И оснащенные компьютерами от Google экспериментальные модели Prius и Lexus от Toyota уже накатали сотни тысяч километров по калифорнийским дорогам. Некоторые другие из ведущих автопроизводителей мира также разместили свои исследовательские лаборатории в Калифорнии, поближе к Кремниевой долине. Среди них и франко-японская компания Renault-Nissan. Ее руководитель Карлос Гон более чем оптимистично настроен в отношении будущего беспилотных автомобилей. В недавнем интервью телекомпании MSNBC он, в частности, заявил:
«Эти технологии собираются как бы по кирпичикам, и большинство из них готово. Мы уже применяем некоторые компоненты этой технологии в автомобилях, которые продаются на рынке. Что же касается моделей полностью автоматизированных автомобилей, то мы надеемся начать продавать их уже к 2020 году. Мы настроены очень оптимистично, не только в связи с нашими собственными разработками, но и всем тем, что создается сегодня в Кремниевой долине».
Технология в данном случае опережает бюрократию. Как изменятся правила дорожного движения, когда беспилотные автомобили поступят в продажу? Будут ли они ездить по тем же дорогам, что и управляемые людьми транспортные средства? Кого следует считать водителем беспилотного автомобиля? Человека, сидящего в нем, или кого-то еще, кто управляет машиной дистанционно? Но это не все. Нужны ли будут водительские права для управления беспилотным автомобилем? Наконец, кто будет виноват в случае аварии? Человек, сидевший в тот момент в машине, но ей при этом не управлявший, или компания, которая произвела компьютер, управлявший автомобилем в момент аварии? Общенациональных правил дорожного движения в США нет. Их самостоятельно определяет каждый штат. Полная автоматизация автомобилей отнюдь не возникнет в одночасье. Она будет формироваться поэтапно. Соответственно, и новые правила будут приниматься далеко не сразу, говорит сотрудник, базирующийся в штате Виргиния, Международной ассоциации беспилотных транспортных систем Роберт Бишоп.
На первом уровне автоматизации у водителя освободятся лишь руки и ноги. То есть ему не надо будет держаться руками за руль и нажимать ногами на педали, но при этом ему придется постоянно следить за дорогой. Второй уровень – это когда водителю не надо будет следить за дорогой все время, но все же ему надо оставаться на чеку. И, наконец, третий уровень – это когда автомобиль становится уже полностью самоуправляемым.
Коллега Роберта Бишопа, специалист по автомобильной промышленности из Мичиганского университета Брюс Белзавский, отмечает, наиболее сложные вопросы для властей могут возникнуть не столько в том, как регулировать эксплуатацию беспилотных автомобилей, сколько в том, как обеспечить их сосуществование на дорогах с обычными автомобилями, которые, как и сегодня, управляются людьми.
Это очень проблематичный вопрос. Ведь рано или поздно машины-роботы и обычные машины окажутся вместе на одних и тех же дорогах. Как же обеспечить и как регулировать их безопасное и эффективное сосуществование? Вот над чем властям придется действительно очень много поработать.
Брюс Белзавский полагает, что, несмотря на всю нынешнюю децентрализацию регулирования дорожного движения в США, появление на рынке беспилотных автомобилей потребует введения неких общенациональных стандартов. По мнению эксперта, необходимым в частности станет требование, чтобы такие машины могли общаться друг с другом, предупреждая о приближении или намерении осуществить тот или иной дорожный маневр.
Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!